Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». При этом эту передачу мы ведем с вами из святого города Иерусалима. И гостем нашей передачи является легендарный человек, который не любит, чтобы его называли легендарным. Но, тем не менее, факт есть факт. Зовут его Ильяу Эсос. О нем написана замечательная книга, собственно говоря, с его слов, которая называется «Silent Revolution». «Тихая революция», да? «Бесшумная тихая революция», как Советский Союз, оплот антисемитизма и, так сказать, культурного геноцида, как вы когда-то говорили, как в нем возрождалась еврейская жизнь.
Да, можно так сформулировать.
70-е, 80-е годы, правильно? 70-е, 80-е годы, как ваши ученики... И в Москве, и потом разъезжались по разным городам, в общем, восстанавливали еврейскую жизнь. Слава Богу, тысячи раз бывшем уже Советском Союзе.
Да, совершенно верно. Началась эта деятельность, она началась в 1977 году, 1977. До этого я учился сам, но преподавать и вот эту деятельность, и в 15 городах создавать подпольные занятия, и даже микрообщины такие и прочее, это все 1977 года. Это хорошо для истории знать.
Вы знаете, если же мы упоминаем историю, я должен сказать, что я с вами познакомился заочно. Поскольку, не поступив в МГУ на физфак, оказавшись вместо этого, все-таки, слава Богу, поступив в Московский институт связи, и тут вдруг, будучи окруженным еврейскими студентами, в школе я был единственным евреем, мне кто-то из ребят дал журнал «Тарбут». Помните такой журнал?
Ну, я был редактором.
И я смотрю какие-то машинописные странички. И там напечатано на первой страничке «Дорогой читатель» или «Уважаемый читатель». Журналы бывают разные. Русский, украинский или там белорусский. Это журнал еврейский. Это твое законное право читать этот журнал. Гордись этим. Читай его открыто. Не прячь под подушку. Правильно?
Примерно, да.
Улица Часовая, дом 10, квартира 26.
Да.
Та?
91, 91, квартира 26. Нет, кому это нужно? Вообще-то Часовая, 26, квартира 91.
Ага, окей, забыл. Значит, окей, но все-таки... Ну, 26. Итак, итак. И вот вдруг, неожиданно, когда я это прочитал, то я первая мысль, которая у меня возникла, зачем было редактору журнала давать там свой адрес?
Потому что нужно было этим самым трех зайцев убить. Во-первых, преодолеть страх в себе. Я не строю себя бесстрашного человека. Во-вторых, помочь другому еврею понять, что мы не скрываемся, это не подпольно, это не незаконно, это, как там написано, это право. И поэтому скрывать совершенно нечего. Это вторая задача. И третья – сообщить властям этим, что я от них тоже не прячусь. И поэтому работа, как говорится, против них будет открытой, а не закрытой. Потому что с закрытой работой мы с ними не справимся. Это спецслужбы, это прочее. Кто мы такие? А в открытом бою там совершенно силы уже как минимум равны. А если взять то, что на нашей стороне правда, и что мы 3500 лет так живем, а они пришли и ушли, как, собственно говоря, в вашем доме это и произошло. Эту фразу я произнес одному ГБшнику. Когда пришли к нам, да. Я им сказал, что...
На праздник Хануку, да?
Да, перед этим пример, да. Когда пришли, и этот ГБшник, руководитель целой группы захвата, так сказать, от меня это спокойным голосом, я говорю, спокойно, должен был говорить спокойно, вокруг 40 учеников сидели, я должен был передавать им это спокойствие. Поэтому он сказал, что мы существуем больше 3000 лет, а сколько будет существовать Советский Союз, а я тогда не знал, что эти слова пророческие, я действительно ничего не знал. Это было в 80-м году. Вот слушатели пусть и зрители оценят все это. В 80-м году я сказал, сколько просуществует Советский Союз, я говорю, я не знаю. При этом никаких слов антисоветских я не говорил, я просто сказал правду, что я не знаю. Он был ошарашен, конечно, и тогда я, если уж можно, я в это войду, потому что это было немножко это все было спонтанно, никто не ожидал всего этого. Никто не ожидал. И, соответственно, тоже не был готов, но иногда экспромт лучше всего. Тогда я стал, поскольку он немножко был ошарашен и не знал, на какую педаль нажать, гнев, злость, или наоборот, сделал вид, что все проглотил и прочее, он не знал. А я продолжал. Я, и тоже вся моя речь была только для моих учеников. Мне надо было помочь им сохраниться, потому что я не знал, что со мной будет. Меня могут арестовать, и 10 лет я их не увижу, или 15 лет, или 5 лет, или 3 года. Я ничего не знал. Поэтому нужно было как-то им передать эту уверенность. Это очень важно, что мы верим во Всевышнего, и это все мощное КГБ, а он был в пыжиковой шапке и с такими очками, как шеф его, золотое оправе такое.
Я помню его.
Да, 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 такое вот крепкое лицо такое было. И я ему стал просто, это было буквально с неба пришло решение, я стал перечислять ему фамилии. Я стал просто говорить фамилии. И стал говорить так, Ягода, просто перечислял. Ягода, Ежов, Абакумов, Берия. И спросил, вы знаете эти фамилии? Ну, он так растерялся, ну, конечно. Я говорю, так вот все они были руководителями КГБ. И каждый был расстрелян последующим. Поэтому я сказал ему, я не желаю никому ничего, но хочу, чтобы вы, по крайней мере, вели себя поскромнее, я ему сказал. Не надо такой напор, не нужен напор, не нужна наглость. Вот эти фамилии, всегда помните о них. Это серия всегда. И он действительно немножко притих. И тогда он спокойным голосом сказал этим подручным, проводить работу. Это значит паспорта, это значит проверка, это значит забрать наши книги. К сожалению, забрали. Пришла с ними, как положено, понятая, так сказать, которая оказалась работницей райисполкома, злая баба какая-то, и сумка огромная, и смела все наши сифрей кодыш, святые книги к себе в сумку и унесла. Не знаю, куда она. А мы там сидели и читали комментарии Давида. Псалмы Давида.
Лихуд Ранена.
Да, и в это время читали псалмы. Высокие слова, высокие, красивые слова. Она все это смела. Но кроме этого, больше вреда никакого не было. Были точечные неприятности, но, как говорится, мы сохранились. Я думаю, может быть, маленький вклад все-таки был в этом ряду имен Ягода, Ежов, Абакумов, Берия. Каждый был расстрелян, расстрелян, расстрелян. Это, я думаю, немножко эту спесь, вот хорошее слово, сбили спесь с него. Соответственно, по законам природы, если мы здесь понизили, мы здесь повысили. Я тогда у своих учеников повысил уверенность какую-то и понимание, что совсем мы не нули, даже перед КГБ не теоретическим, а практическим был реальный руководитель группы захвата перед тобой. Ну, так ориентировочно, подполковник какой-нибудь и все, и прочее. И вот эти золотые очки и пыжиковая шапка не помогли ему. Он выслушал эти слова и ничего не мог мне сказать. Тут важно было говорить вещи, на которые нельзя возразить. И вот эти слова, я не знаю, сколько просуществует Советский Союз, он тоже не мог возразить, потому что это глупо сказать, что он будет вечно, не вечно. Даже тогда это будет спор религиозный уже, а не рациональный, как ему бы хотелось, наверное. И поэтому он проглотил все это, ну и а мы продолжали.
Вы знаете, интересно, в тот момент, когда они ворвались, это был шум, это женщина кричала неистово,
да.
Помните,
да? Да, да, да.
Руки на стол, руки на стол там и так далее, да? Вот, а интересно, что среди нас ведь был замечательный Авром Прохоровский, Валера Прохоровский, юрист, который попытался было скромно противостоять этому и сказал, покажите ордер на арест или на обыск, то, что вы делаете, это незаконно. И вот этот вот, так сказать, подполковник, на самом деле он был с повязкой дружинника, а у него были полицейские, у него были милиционеры, так сказать, подчинение. Так он говорит, уважайте нас как силу. Это был его, поэтому это была спесь. То есть они вошли, конечно, со спесью. А потом, когда он вышел на кухню, где была моя мама, и говорил со мной, то он сказал, вы уедете, только я вам гарантирую, не на Ближний Восток, а на Дальний. Это тоже...
Во что гарантируется. Да.
Он гарантировал. Да, да. Но интересно, что когда мы получали разрешение, вы знаете эту историю? Нет, мы получали разрешение. Это было Танит Эстер, это был, как сказать, да, пост Эсфир перед праздником Пурим. И вот я стою у входа в Авир в Москве, и сверху, как бы, знаете, параллельно улица Архипова была там, этот переулок.
Еще бы.
Авир, да, помните, Авир московский. Да. И спускается человек в такой шубе, в такой золотой оправе. И я его, когда увидел, я сказал себе, неужели он помешает мне сейчас получить визу? Ведь он обещал. И я потерял дар речи. Он подошел, меня увидел.
А этот же подошел?
Именно,
а, этот же.
Именно. Понимаете, какой маленький.
Понятно.
Он подошел, меня увидел. И говорит, ну как твои дела? Я что-то давно в твое дело не заглядывал. И, ну, я, так сказать, потихонечку облетая дар речи, сказал ему, вот, ожидаю получения визы на выезд в Израиль. И он мне сказал, ну, ладушки, ладушки. И не зная, что ответить, я спросил у него, скажите, а вам часто приходится в таких погромах принимать участие? И он, как ни странно, сказал, слава Богу, не часто. И пошел дальше. Так что даже большевики там уже не были верующими.
Нет, уже в то время, нет, это уже прошло. Да, они по инерции просто, они уже были чиновниками.
Они работали, да, и зарабатывали, они зарабатывали.
Да.
Я должен сказать, что самым для меня удивительным моментом вот той встречи с КГБ, которую вы вспомнили, явился тот момент, что когда они хотели, чтобы мы встали и пошли, а мы не встали и не шли, то они вышли, он по его приказу, все эти, так сказать, да, из нашей комнаты большого не вышли, и он сказал, я даю вам 5 минут, помните? Я даю вам 5 минут, решайте, или вы идете добровольно, или мы применим силу. И вы помните, что вы, мы все, они все вышли, мы все смотрели на вас, помните, что вы сделали?
Ну, скажите.
Это... И вы сказали, продолжим урок. И вы продолжили говорить о том, что вот Ханука была, и греки были, а вот это Ханука у нас сегодня, и что так же, как и в прошлом, мы победили, так и победим здесь.
Продолжаем нашу работу.
И мы все будем в стране Израиля. И, в общем, были такие, то есть, вы говорили, 5 минут, 10 минут и 15 минут, а они думали, что мы обсуждаем, сдаваться или не сдаваться. И потом, когда у них уже лопнуло терпение, то они тогда вошли. Вы знаете, что я хотел бы немножко из прошлого вернуться, так сказать, в наш сегодняшний день? А именно, хотя все-таки, наверное, в свете того периода времени, вот когда я пришел впервые на ваш урок, рядом со мной сидел уже сегодня известный израильский русскоязычный писатель Эзра Хофкин, который после того, когда вы рассказывали о законах омовения рук, он вдруг спросил у вас, на вопросы, потому что вы отвечали на вопросы. И у него он вдруг задал вопрос, а взятки можно давать? Скажите, Илья, а можно взятки давать? Я удивился, что за вопрос? И вы вдруг ему ответили, ну, это смотря в какой ситуации. Если, например, несправедливо взяли еврея за соблюдение заповеди, бросили в тюрьму, то надо сделать все для его освобождения. Это заповедь из плена выкупить человека, это не дать взятку. Вот это мое было первое знакомство с вами. Я должен сказать, что на протяжении уже нескольких лет, когда ваш урок приехал к нам домой, самой интересной частью были вопросы
вот
и ответы.
Вот теперь ты признаешь, что было самое интересное.
Самой интересной частью были ответы на вопросы. И более того, я даже скажу, что ваш веб-сайт evrei.com ярок именно тем, что вы отвечаете там на вопросы, любые вопросы, которые вам задают.
Любые, ежедневно на 4 вопроса.
И поэтому в газете «Еврейский мир» на протяжении многих лет ответы на вопросы ваши публикуются. Поэтому я думаю, что наши радиослушатели в Нью-Йорке знакомы с вами заочно по вашим ответам. И вот я, например, вспоминаю какие-то, может быть, любопытные вопросы, которые задавали вам, просто для того, чтобы открыть разговор. Например, я помню, когда советские войска вошли в Афганистан, то... Многие испытали страх. Один из людей спросил вас, один из слушателей, Илья, что же с нами будет? Вот я слушаю всякие разные голоса. Я помню, вы ему ответили, а твилин ты одеваешь? А он спросил, какую радиостанцию мне слушать? Вы не помните, что я сказал?
Нет,
Твилин,
конечно,
одеваешь?
Нет.
Твилин – это твоя радиостанция.
В общей сложности я уже ответил на 20 тысяч вопросов. Это я даже... Но я хочу все-таки нашим зрителям, слушателям сказать и уточнить. Мы знакомы с тобой давно, но слушатели, даже если читали что-то или слышали, они не знакомы со стилем живой речи.
Конечно.
Значит, с самого начала, когда я начал преподавать еженедельно, урок Торы давать, что тоже это новшество было в Москве, вокруг сидело 20 молодых людей, ориентация была на молодежь, на студенчество, 77-й год, я подчеркиваю, то я внес это правило. Первая часть урока, вот как я выяснил, менее интересная. Хотя мне она была важна.
Очень интересно, конечно.
Это обсуждение недельной главы, это я придумал просто. Потом перерыв, где нужно, можно немножко перекусить и заодно узнать, что говорят благословения, прочие практические законы изучать. И потом ответы на вопросы. Это внес просто часть урока, всегда в конце это ответы на вопросы. Причем, чтобы все было хорошо, было объявлено и всегда объявлялось на любые вопросы. Это хочу подчеркнуть. Нету плохих вопросов. Один только вид вопросов я не люблю. Когда человек сам не интересуется тем, что он задает, ему не нужен мой ответ, ему ничего не нужно, ему нужен эпатаж себя продемонстрировать. И я не люблю просто. Я тоже ему отвечу. Но все, что искренне, все, что человек хочет узнать, или хочет как-то иначе сказать, или возразить, или прочее, все открыто абсолютно. Поэтому, конечно, когда я про тфилин сказал, это не было полностью серьезно. Это было для того, чтобы, во-первых, юмор внести какой-то, потому что, во-вторых, есть серьезность в этом тоже, и заострить вопрос с такого угла зрения, который в голову не приходит. А как, действительно, пожалуйста, слушатели, задайте запросы. Какая связь может быть между надеванием этих коробочек на руку вот сюда и сюда на голову и Афганистаном? Никакой нет связи. На земле нет никакой. Но если это поднимается вверх, я позволю себе урок Торы за полминуты сказать. Если твои желания, работа духовная поднимается на небо, то на небо уже в верхнем слое она проводит работу там. А там принимается решение, что будет здесь. Поэтому там принимается решение и о судьбе афганцев, и о судьбе вторжения в Афганистан. При том, что мы, евреи, должны быть совершенно, на мой взгляд, совершенно нейтральны и не особенно вмешиваться. Я не был за этих бандитов в Афганистане, я не был за советских бандитов. Мы должны быть нейтральны совершенно.
Да, но вопрос был в тот момент, поскольку Запад протестовал, то конечно, советы отомстили евреями.
Ну, как всегда.
И поэтому евреи пострадали в том смысле, что остановилась эмиграция.
И поэтому мне надо было их... Эмиграция была полностью прекращена в 80-м году. Так надо было, или практически полностью,
да.
Надо было, как и на том случае, когда ГБшники пошли в вашу квартиру, нужно было прежде всего приободрить людей, надо внедрить и чувство гордости и уверенности. И все сводится, и на этом закончу свой урок Торы здесь, все сводится к простейшей мысли, что миром управляет Всевышний. Не мы, не здесь присутствующие, никто, ни президенты США, ни Израиль, никто, только один Всевышний.
Я помню,
и когда... поэтому только к нему надо обращаться.
Я помню, как-то мы подошли с мамой к синагоге, как раз после вот этого погрома в четверг, мы подошли к вам, по-моему. Если я не ошибаюсь, мама спросила у вас, Илья, вы не боитесь? И вы ей ответили тогда.
Хорошо, что ты помнишь.
Вы ответили, что без воли Всевышнего ни один волос моей головы не упадет.
Да.
То есть в смысле, что...
Опять, приоткрой секрет. Ну не это же я хотел сказать. Я хотел просто твою маму приободрить еще раз. Потому что в конце концов погром был у вас на квартире, и она тоже имела право нормально дрожать и бояться, и все. Это не шутка. Мы тут смеемся сейчас. Но мы сейчас смеемся. Это было совершенно не смешно. Но моя задача была, я же учитель, моя задача была не о себе думать и своих волосах, а о том, чтобы твоя мама лучше спала бы ночью. Успокойтесь.
Я хочу благодарить вас за беседу и пожелать нашим радиослушателям, чтобы вот эти воспоминания, которые мы поделились, они тоже наполнили наши сердца мыслью о том, что наши судьбы вершатся на небесах, и поэтому, если стоит кого-то бояться, то это того, кто на небесах. Всего самого хорошего вам.
До свидания.